Всем привет, наши дорогие слушатели. Это подкаст «Не коктейльная вечеринка». Я Наташа Цыбанова.
А я Саша Арапова.
Мы продолжаем наш сезон разговоров с профессионалами своего дела. Мы так живем и не знаем. Например, вы обрабатываете заявки на кредиты или, возможно, варите кофе и даже не подозреваете, как проходит обычный день фермера. Сегодня у нас в гостях Михаил Шкляр. У него собственное фермерское хозяйство. И он нам сегодня расскажет о том, как выглядит его жизнь и вообще, как он к этому пришел.
И вообще, что такое фермерство на Урале, потому что звучит страшновато.
Да, фермерство там в Подмосковье — это достаточно такая распространенная история. Мне кажется, она особенно стала актуальна после всех тех там событий с Крымом и санкций и прочего. В первую очередь, мне вот интересно, как вообще человек, наверное, который жил в городе, да, и имел какую-то профессию, вдруг решает вот переехать за город и работать фермером. Как это вообще с вами произошло?
В общем-то, да, на самом деле, жил в городе, так же, как все, ездил за город отдыхать, ну, вот, ездил, потом решил, что можно и не возвращаться, и жить там. Ну, на самом деле, мне всегда нравилась вот эта загородная жизнь, ну, природа. Пришла идея заняться этим делом, вот, ну, тем более уже, так скажем, до этого на даче практиковал выращивать птицу, вот, поскольку не устраивало качество той, что продается в магазине. Вот. Поэтому кое-какой опыт был, и были идеи. Но на самом деле все началось с этой птицы. У меня поголовье сначала для себя, потом друзьям нравилось, стали заказывать. Поголовье росло. Соседние участки, ну, в общем-то, стали, так скажем, сказывать, что мы отдыхать сюда приезжаем. Вот это твои гуси, они, конечно, чудесные, но очень громкие. Вот. Но я понял, что с людьми, чтобы не ссориться, надо что-то искать вне деревни. Начал смотреть земли сельхозназначения, нашел участок, который меня устроил. Значит, приобрел его, и, собственно, с этого и началось хозяйство. Ну, правда, с птицеводством оно началось и закончилось. Вот. Ну, по определенным причинам, потому что если это выходить на определенный уровень, то не будет уже того качества мяса, это придется применять антибиотики и так далее, и так далее. Вот, а маленький объем, он, ну, в общем-то, как сказать, не прокормит хозяйство, то есть, ну, это не выгодно. Посмотрел, что можно делать еще, увидел, что у нас абсолютно пустая ниша садоводства в области. То есть сады полностью промышленно уничтожены, те, которые были в советское время, их было больше 1000 гектаров в области. Вот. И, в общем-то, вот выбрал для себя это направление, то есть мы выращиваем ягоды. Вот. И история, первые ягоды были посажены, жимолость, в 2013 году, вот. И она уже прекрасно плодоносит. Сейчас к ассортименту добавилась садовая земляника крупноплодная, крыжовник, смородина, малина.
Михаил, скажите, а кем вы работали, чем вы занимались до того, как уехали на постоянку жить за город?
Я предпринимателем был.
В каких-то других совсем сферах?
Я много что попробовал.
Это загадочно.
Вообще, я на самом деле знаю, что такое работа в поле. Ну, не то чтобы в каких-то промышленных масштабах. У меня у бабушки был огромный просто огород. Я не знаю, каких размеров, но правда, огромный. И, ну, я когда в детстве приезжала летом и видела действительно, сколько это труда. Причем это труд не такой, который ты можешь там сегодня такой, ой, ну, как-то не хочется вообще-то, хочу отдохнуть. Так, это нет таких вариантов, то есть это каждый день. И если ты там сегодня на работу не вышел, завтра у тебя просто не будет результата. То скажите, как вам вообще вот это, этот тяжелый труд, и что вы действительно его сознательно выбрали? Ну, что вы в этом находите?
Все верно, в общем-то, сельское хозяйство — это действительно труд, вот, но растениеводство в сравнении с животноводством, этот труд, он, ну, не настолько, так скажем, интенсивный по времени, то есть это животноводство — это круглый год, там, с 5 утра там, до 11 вечера, и там, на самом деле, никакой остановки нет. То с ягодами, допустим, но это все-таки есть сезонность. В сезон, да, это от зари до зари, вот, но зимой, в общем-то, ну, более такой свободный график в этом плане. Вот, поэтому, ну, во-первых, это такой плюс, я считаю. Во-вторых, я думаю, что мне пошло на пользу. То есть вот я сам с 17 года постоянно нахожусь на хозяйстве и работаю. И, в общем-то, скажу, физически окреп. Да, ну, в общем-то, за это время я ни разу не болел, кроме коронавируса. Ну, то есть для здоровья это, я думаю, что очень положительный такой эффект дает. И всем рекомендую хотя бы иногда этим заниматься.
Общаться с землей и с природой, да?
Да, да. Полезная такая нагрузочка.
А почему вы выбрали ягоды как основную специализацию?
На самом деле у нас в крае сельское хозяйство достаточно консервативное сейчас. Консервативное и с очень узким таким ассортиментом. То есть это всем известно, это борщевой набор в овощах, плюс это кормовые культуры, вот, плюс это молочное животноводство и птицеводство. Все это, так скажем, этими вещами занимаются достаточно крупные сельхозпредприятия. Ну, понятно, что там, так скажем, применяется масса синтетических удобрений, там кормовые антибиотики и так далее для эффективности. Вот. Ну, за счет этого урожайность, надои и так далее, и низкая, ну, более низкая себестоимость. Вот, и конкурировать с ними, ну, в общем-то, так бессмысленно.
Бесполезно, да?
Да, достаточно бессмысленно.
Еще студентов привлекают на практику в колхозы.
Ну, да, те, кому повезло. Нам за всю историю хозяйства один раз одну студентку аграрного института дали, и все, больше добиться пока не можем. Ну, в этом году опять запрос сделали, надеемся. И, значит, ну, вот первая причина, то, что я привел уже. Вторая, допустим, по эффективности, допустим, ну, у нас там не тысячи гектаров, хотя хозяйство, так скажем, по европейским меркам не маленькое, вот, но все-таки это не тысячи гектаров. И заниматься там, допустим, ну, животноводством или там какими-то зерновыми, ну, на таких площадях, ну, тоже неинтересно. А, допустим, если мы берем ягоды, то, допустим, стоимость того урожая, который мы с гектара можем снять, она там, ну, на порядке выше, чем, допустим, мы можем снять с того же зерна или с картошки.
То есть это высокомаржинальный вообще продукт.
Да, да, конечно. То есть у нас нет необходимости держать большой, так скажем, парк техники под это производство. То есть уровень механизации мы можем себе на первых порах позволить гораздо ниже. То есть и порог входа, с одной стороны, меньше, чем, допустим, ну, в зерновые или там в КРС. Вот. И, так скажем, отдача с единицы площади, она гораздо выше. Ну, то есть для мелкого фермера это как раз то, что надо. Вот. Поэтому выбор пал на это. А в городе, ну, вы сами знаете, в сети, если зайти, то свежие ягоды, локальные, ее просто нет. Ну, вот благодаря там нашим усилиям она там местами появляется, вот, второй год. Ну, а, так скажем, до этого ее не было в принципе. Вот, поэтому спрос огромный. С нами очень охотно сейчас сети заключают контракты.
А, то есть с этим достаточно просто. Вот это был тоже очень такой острый вопрос, потому что, как мне кажется, очень сложно прийти в пятерочку, да, и сказать, ну, возьмите мои ягоды, потому что у них свои поставщики.
И из Москвы же это все везут. Сначала в Москву, потом везде.
Везут все верно, но вот ценится-то именно локальный продукт, потому что, ну, вы сами знаете, если в Краснодаре фура грузится земляникой, то она, ну, как сказать, неестественным образом там покраснела, чтобы ее там разово собрали, 20 тонн и отправили. Поэтому она приходит, хотя там те же сорта, что и у нас, они работают теми же сортами. Вот, но интенсификация, то есть, ну, применение определенных препаратов там, для того, чтобы она сразу стала красной, ее можно было отгрузить. Но она, так скажем, приезжает сюда не ароматная, не набравшая сахар естественным образом и так далее. А мы можем себе позволить ее снять уже, так скажем, в стадии полной спелости, тут же в течение этого же дня доставить потребителю. Она ароматная, вкусная, полезная. Ну, вот мы, собственно говоря, здесь в ярмарках участвуем, когда... Площадь 5-го года и так далее. Вот рядом торгуют земляника, которая к нам приехала, и наши. Наши даже на 100 рублей, там, допустим, дороже стоят, чем на соседнем прилавке, но к нам очередь. Вот, потому что, ну, люди же видят, что это за продукт. Вот. Поэтому есть большая разница. Вот. А в плане того, что в сетях, допустим, вот та же лента. Я в Москве как-то выступал в форуме садоводов. В перерыве из зала ко мне подошел дивизионный менеджер там, той же ленты, говорит, слушайте, вы из Екатеринбурга, мы там все обыскали, весь край, нигде нет ягоды, вы всех других регионах нашли, у вас нет, давайте срочно там договор.
Вот. У нас экстремальное сельское хозяйство, если что, да, видимо, поэтому.
Оно не экстремальное на самом деле, а вот, как я уже сказал, оно консервативное. На самом деле у нас в нашем климате все прекрасно растет. И овощные культуры, те, которые вот у нас, ну, я говорю, выращивают, что там, картошка, морковка, свекла, все. А у нас прекрасно растет там и капуста, там, допустим, цветная, и фасоль та же, и так далее. Но те культуры, которые у нас, в принципе, не выращивают, они могут расти. Да, мы пробовали, все нормально. Ягода отлично, в открытом грунте, безо всяких теплиц, она вызревает, то есть все это можно делать.
А почему тогда здесь так мало подобного производства и ферм, а в том же Краснодаре просто полно? Ну, то есть, казалось бы, ответ простой, он в климате. Если вы говорите, что все-таки наш климат не так уж сильно влияет на фермерство, то почему так?
Ну, вот сильные штампы, на самом деле, у нас до сих пор, если зайти в Министерство сельского хозяйства, то там тебе говорят, у нас же зона рискованного земледелия.
Ну, вот то, что да.
слушайте, у нас 21 век, этот штамп был придуман там в середине прошлого века. Вот, на самом деле сейчас и агротехники, и сорта позволяют выращивать, ну, так скажем, то, о чем раньше там, ну, приходилось только мечтать. Вот, поэтому это очень устаревший взгляд. Я знаю, просто даже общаясь с соседними хозяйствами, которые, допустим, ну, тем же КРЭ занимаются, они говорят, слушай, ну, вот как-то это считали, да, ягоды вроде выгодны, но боимся. То есть люди боятся начать.
Слушайте, а вот вы сказали, что у вас не такое уж сильно большое хозяйство, но все равно вы поставляете в крупные сети, то есть достаточно большой объем даете, много человек у вас работает?
У нас сезонные рабочие, на самом деле, их не хватает, поэтому желающим предлагаем, так скажем, там, свободное летнее время, у нас можно подработать день, два, три, хоть месяц, ну, кто каким временем располагает. Мы платим сдельно за сбор, и на самом деле я сравнивал с тем, что предлагают, ну, в той же Финляндии, куда наши соотечественники едут на сбор, там, на той же земляники, вот у нас сопоставимые расценки.
Да, кстати, тоже в копилочку идей для подработки, потому что люди часто просто не знают, насколько много есть возможностей, да, для того, чтобы что-то заработать, и тут еще такой невероятно интересный опыт, прям самой захотелось.
Да, летом в Сесерском районе, это же просто.
Конечно, не надо далеко уезжать. На самом деле работы есть разные, есть и такие менее популярные, такие как прополка, вот, на них тоже нужны люди, да, но и на сбор ягоды всегда рады видеть, то есть созвон со мной по телефону, договоренность там по времени, так скажем, там расценками и так далее, то есть очень будем рады.
А вот есть целый сельскохозяйственный институт, например, ну и другие, в которых прямо учат вот профессиональных агротехников, которые этим занимаются. Оправдано ли вообще это образование? Действительно ли нужно очень много знаний и навыков для того, чтобы этим заниматься или нет?
Да, на самом деле, если получено базовое образование, конечно, можно достичь гораздо лучших результатов. То есть я, не имея такого образования, ну, вынужден, так скажем, пользоваться интернетом, там, общением профессионалами этого дела, участвую в каких-то мероприятиях, там, мастер-классах, обучающих программах и так далее. Ну, то есть приходится дополнительное время тратить.
То есть вы сейчас одновременно выполняете много ролей и менеджера, и технолога, и вообще все? Или есть все-таки помощники какие-то?
Как любой маленький предприниматель, то есть они все универсалы, здесь не исключение.
А у меня вопрос. На самом деле вы сказали, что у вас сезонная работа, то есть летом, естественно, это такой самый горячий, самая горячая пора, а вот зимой, да, вы там, например, водите экскурсии, вот вы упомянули, и какие-то еще другие вещи, то есть расскажите, пожалуйста, ну, если сколько захотите, да, про то, как вы, наверное, диверсифицируете, да, свое производство.
Сезонность есть, и, в общем-то, слава богу, что зимой у нас есть время для того, чтобы, ну, заняться, во-первых, подготовкой к сезону. Во-вторых, всякие административные и организационные процессы, это все как раз зимой есть время. На самом деле, вот моим примером вдохновились еще несколько хозяйств в Сесерском районе, и мы организовали кооператив. То есть сейчас, да, то есть я уже не один, то есть у нас 5 фермерских хозяйств в кооперативе. Вот. Ну и в связи с этой организацией, то есть, ну, есть определенная занятость, как раз мы зимой основные моменты и делаем. Вот. Та же контрактация, допустим, с сетями. Как я сказал, рады видеть, но, тем не менее, там очень такая бюрократическая процедура, не маленькая, то есть кучу документов собрать, согласовать, что-то там, править замечания и так далее, но уходит время. Летом этим заниматься некогда, то есть мы вот как раз в зимний период занимаемся вот этими вопросами. Помимо того, занимаемся вопросами там сертификации, помимо того, ну, я сказал, что у нас такой новаторский подход, то есть мы и направление садоводства новое для области начали, и, в общем-то, то, что, так скажем, это дает, мы тоже такое через призму научного знания пропускаем. В общем, на самом деле второй год у нас проходит исследование на базе одной из лабораторий здесь в городе. То есть, ну, я выступаю заказчиком. Лаборатория, значит, исследует состав, допустим, тех же ягод в различных видах. То есть в свежем, замороженном, сушеном, в виде варенья, там, сырого джема и так далее. И смотрим за динамикой изменения полезных веществ, которые в них содержатся. Ну, для того, чтобы на самом деле производить вкусные, полезные продукты. Вот на самом деле зарегистрирована сейчас торговая марка, называется «Жимолодость».
Здорово.
Жизнь и молодость в одном слове. Но на самом деле неспроста. Вот эти двухлетние испытания на самом деле выявили В жимолости уникальный просто состав по богатству. То есть там 17 аминокислот мы определили, очень большом количестве глутаминовой, аспаргиновой находятся кислоты. Ну, то есть это вы знаете, что это очень полезная, так скажем, для организма вещь. Там витамины, минеральные вещества в хелатной форме. То есть, ну, то есть жимолость, это, недаром ее в народе всегда считали, в общем-то, ну, таким источником здоровья. Мы сейчас это научно
обосновываете, да?
Доказали, да. И у нас, на самом деле, на следующей неделе первый продукт под этой торговой маркой выходит. То есть вот можно, собственно, к нам с этим обращаться уже. На самом деле уникальная вещь, в стране ни у кого такого нет пока.
Вот на самом деле я удивляюсь, потому что жимолость не такая распространенная ягода, да, и на Урале, и в принципе как-то вот... Ну, я ее, конечно, пробовала, но... У меня бабушка, например, тоже ее не сажала. То есть крыжовник, да, там малина и какие-то такие вещи. А почему-то жимолость недооцененная ягода.
На самом деле удивительно, потому что Россия, на самом деле, это первая страна, которая ее так мощно ввела в культуру. Ну, те же, там, допустим, канадцы, у которых сейчас там больше 3000 гектаров жимолости посажено в Канаде, они начинали с того, что брали исходные формы у нас, допустим, в Бахчарском опорном пункте, там, в Павловской селекции там, и так далее. И уже с ними, собственно говоря, экспериментировали, выводили свои сорта. И они тоже в шоке, что русские эту ягоду вывели. Она же в диких формах существовала раньше. Вот, и в культуру ее ввели как раз наши селекционеры. В общем-то, предмет такой национальной гордости. Но у нас, к сожалению, площади под ней пока очень малы. В Канаде 3000 гектаров, в Польше 3000 гектаров. В Китае, ну, у них сейчас... Точных данных я привести не могу. Я знаю, что у них к 2023 году 70 тысяч хотят гектаров иметь. Ну, у них одно хозяйство в Халудзяне только 3000 гектаров имеет жимолости.
В Китае всегда все масштабно.
Ну да. Вот, и эта ягода, на самом деле, второй год как получила сертификацию в Европе, значит, она допущена к реализации в торговых сетях. То есть она во всем мире набирает популярность. То есть если сейчас самые популярные ягоды в мире – это садовая земляника и голубика,
голубика,
да. Да, ну это самые коммерческие, самые известные, популярные ягоды. Вот то жимолость, в общем-то, стремится выйти тоже.
Ворвется на танцпол скоро.
Да.
Интересно вообще. Слушайте, а за это время вообще вы отслеживали как-то динамику спроса? Он увеличился или нет? Просто, с одной стороны, казалось бы, что тренд на ЗОЖ такой серьезный и, наверное, увеличится. Еще в сетях не так давно же появилось такое количество свежих ягод. А с другой стороны, ну, пандемия, как будто бы покупательская способность падает, а ягода – дорогой продукт.
Все это верно, покупательская способность падает, вот, причем это особо ощутимо в низкой ценовой категории.
Как обычно, у нас же нет среднего класса.
А, собственно говоря, премиум-сегмент, ну, не так пострадал от этого падения. Богатых людей у нас
все-таки не уменьшилось.
Не уменьшилось. Я смотрю, по статистике даже добавляется. Поэтому, как сказать, и это люди, те, которые могут себе позволить, и которые, на самом деле, в последнее время стали больше обращать внимание на здоровые продукты, на здоровый образ жизни. Поэтому этот тренд, ну, на самом-то деле, для нас положителен. Мы как раз на этот сегмент и ориентируемся. Ну, ягода сама по себе не дешевая, ну и продукты, которые из нее получаются, но они по определению дешевыми быть не могут. Угу. Но они того стоят, я скажу.
Конечно. Вы упоминали про то, что начали делать сидр, и еще немного про сухие ягоды, про варенье. То есть вы делаете еще из ягод разные продукты. Расскажите немножко про это.
Ну, это все в крафтовом таком непромышленном варианте, на самом деле, экспериментирую. Но поскольку у нас есть сырье, ну, сам Бог велел что-то, так скажем, вокруг этого пробовать. Поэтому, да, такие эксперименты проводим, но еще раз повторю, это непромышленные масштабы. То есть ограниченные партии для себя и друзей, что называется.
Вот как раз сейчас хочется спросить про государственную поддержку, да, потому что я знаю, потому что, ну, работала в таком СМИ, которое очень много про Подмосковье писало, и там вот, наверное, годы там 16-17 постоянно писали про фермеров, про то, какие они молодцы и как мы их поддерживаем. Какая ситуация в Свердловской области вот с, ну, этим?
У нас тоже много говорят и пишут об этом.
Понятно. Вообще, я так понимаю, что сфера-то растет, сам рынок, потому что мы были зимой вот у родственников на Кавказе, у меня в Кабардино-Балкарии родственники, и просто по дороге из аэропорта Минеральных Вод все просто в агрохозяйствах. Ну, это в основном какие-то плодовые деревья, но тем не менее, то есть огромное количество яблоневых садов, кукурузных полей и, значит, всего этого великолепия. И раньше такого не было, хотя казалось бы. Такое ощущение, что, по крайней мере, в южной части России это возвращается чуть ли не к советским уровням. Вот у нас мы тоже видим такой рост.
Да, все верно. На самом деле последние годы рост есть, но мы до сих пор уровня 1990 года не достигли по площади. Единственное, что сейчас, конечно, появились площади с интенсивными садами, то есть то, чего не было, допустим, в Советском Союзе, это количество растений на гектар значительно больше, урожайность выше и так далее. Но, допустим, по той же ягоде есть общий рост за последние 5 лет, я помню цифры, на 13% выросли площади, но весь этот рост обеспечили мелкие хозяйства, крупные хозяйства из ягоды уходят, то есть площади у крупных хозяйств сокращаются, а мелкие приходят. Ну вот, видимо, сказываются те причины, которые я вначале озвучил, вот, что это для небольшого бизнеса на самом деле очень интересно. Яблоки — это крупный бизнес.
Да. Из них много чего делают. Я вот тоже, только уже будучи взрослой, узнала, что зефир делают из яблок.
В общем-то, да. Такой секрет Полишинеля.
Да-да-да. Ну, вообще, на самом деле, очень много чего из яблок.
Да, и на самом деле по яблокам, ну вот у нас такое предприятие же в стране есть, как Сады Придонья, например, это крупнейший производитель сока прямого отжима в Европе.
О, ничего себе. Да.
И причем, ну вот эти компании, которые занимаются выпуском оборудования для производства соков, там, допустим, упаковки, там тот же Tetra Pak, они в первую очередь отправляют не европейским компаниям, а Сады Придонья. Ну, у них 10 тысяч гектаров яблок только.
Эксклюзивные там уже, наверное, контракты все.
Ну, супер современное, конечно, производство. Я был у них, на самом деле, от поля до отгрузки, там человеческие руки почти не касаются продукта. То есть все механизировано, роботизировано и так далее. Ну, впечатляет, на самом деле. Качество продукции очень высокое.
Обалдеть. Я, знаете, что подумала, если можно короткое лирическое отступление? Я поняла, что мы все время говорим с тобой, в частности, в эпизодах, про то, что такая экономика, эксплуатирующая, значит, недра земли, она должна отойти рано или поздно на второй план, но деваться некуда, отойдет. И на первый план там выходит экономика впечатлений, да, про то, как важно там делать тот же самый контент, догонять хотя бы немножко в технологиях Запада. Вот тут еще мне открылось целый, значит, большой неизведанный мной мир, что на самом деле площадь, просто площади земли в России можно использовать так круто.
На самом деле, да, в этом огромный потенциал, причем потенциал органического производства. То есть у нас земли, которые не обрабатывались там десятки лет, на которых не было там синтетических удобрений, что запрещено в органике. Скажу, наше хозяйство, сейчас мы подали в европейское учреждение заявку на сертификацию по органике, то есть сейчас документы на экспертизе. В течение года нас будут проверять и так далее. То есть, ну, я надеюсь, через год мы будем иметь европейский органический сертификат. Если, допустим, экспорт какой-то сельхозпродукции в Европу сейчас затруднен, ну, в связи с тем, что у них есть собственное производство, в связи с тем, что, ну, определенные барьеры там есть по защите своего производителя, то по органике эти барьеры отсутствуют. То есть на органику там огромный спрос, там люди в очередь. Вот. То, что, допустим, вот сравнивает нас со Ставрополем, с Краснодаром. Северные сады в этом еще больше потенциал имеют. Почему? Потому что, ну, допустим, те же химообработки. Южный сад возьмем, яблоневый. Минимум 36 химообработок за сезон, минимум. Вот. Ну, потому что у них, понятно, там нагрузка очень большая этих вредителей, болезней и так далее, поражение очень большое.
Климат такой, да?
Климат такой, да, то есть он же не только для яблок хорош, а для тех, кто...
Для всей живности.
Да, для тех, кто их ест. Вот, у нас эта биотическая нагрузка гораздо ниже в регионе. Северные сады, они по определению более экологичны. Например, поджимолости, вот у нас первые кусты с 13-го года растут, ни одной химобработки не было, ни одной. То есть ни болезней, ни вредителей.
Звучит все очень круто. На самом деле мы так здорово и интересно поговорили в целом про сферу, про экономику, но еще мы обещали слушателям, что расскажем, что такое быть фермером. Вот есть какой-то, допустим, в сезон распорядок дня вашего такой стандартный?
Хорошо было бы, если бы он был стандартный. Он же всегда новые вводные. Вот. Сезон есть сезон, то есть там, в общем-то, особо не выходных, так скажем, каких-то свободных дней, но единственное, что по погодным условиям, вот так, да, конечно, с весны до осени это, ну, достаточно интенсивная работа, подъем прямо в 6 утра, и, в общем-то, поскольку мы не стоим в пробках, а просыпаемся на рабочем месте, по сути, поэтому сразу же приступаем к выполнению своих обязанностей. Ну и в течение дня, то есть у нас что, уходные работы, посадка, это начинается сезон, затем, ну, жимолость очень рано плодоносит, то есть в прошлом году, по-моему, 28 мая мы первые ягоды снимали, начинается уборка урожая вот с конца мая, потом у нас такой ягодный конвейер, зимой заканчивается, у нас тут же садовая земляника уже пошла, там дальше крыжовник, смородина и так далее. Земляника, она на самом деле ремонтантные сорта и до начала октября тянется. Все лето у нас радостное событие, уборка урожая. Ну и, собственно говоря, его поставка потребителям.
Вот, кстати, у меня внезапно возник вопрос. Получается, вы говорите только летом, да, производство, но, в принципе, достаточно много таких технологий, которые, мне кажется, круглогодично, да, позволяют получать урожай. В вашей сфере это возможно или вы просто, ну, по каким-то причинам не хотите этим заниматься?
Ну, это закрытый грунт, им можно заниматься, но это достаточно большие инвестиции. То есть, ну, естественно, это все должно быть оправдано. То есть, пока мы, так скажем, для себя и не можем позволить, ну и на самом деле я сейчас и не вижу необходимости в создании вот этого защищенного грунта, который будет на круглый год. У нас на зиму есть еще вот сейчас спрос переработки, то есть урожай же мы можем сохранить, там летом собрали то, что продано в свежем виде, это, ну, фреш рынок, это понятно, а то, что мы, допустим, можем заморозить как сырье, высушить, а зимой это переработать в продажу, ну это вот как раз занятие на зиму, переработка.
Михаил, а если не секрет, у вас есть дети?
Да.
А они будут заниматься фермерством? Просто мне кажется, это так...
Это так маловероятно.
Мне кажется, это так привлекательно, такое вот семейное дело, прямо очень круто.
Нет, ну может быть они к этому и придут, как я уже в зрелом возрасте, но пока абсолютно другие интересы. Я же тоже, знаете, там, если даже еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что я фермером буду, ну...
Ну, я согласна, это приходит со временем, то есть вот сейчас, да, для меня нет ничего лучше, чем домик в Сесерте, вот честно. Когда-то я, конечно же, так не думала, даже там года 3 назад, например.
Так мне что кажется, от наверное. Людей тоже сильно зависит, ну, потому что я, например, до сих пор так не думала, если честно, и даже комнатные растения мне не хочется выращивать, у меня есть большое количество подруг, которые там еще 10 лет назад, в свои 20, уже горшками обставили, значит, всю свою комнату, и, ну, то есть...
Безусловно, это и личные какие-то склонности, кого-то вполне устраивает городская жизнь и себя заставляет, так скажем, идти в поле, так скажем, ну, это абсолютно ни к чему. Вот. Но, с другой стороны, я знаю массу людей, которые живут в городе и страдают как раз. Нет вот этой тишины, там свежего воздуха,
да,
и так далее.
Да, общение с природой. Да. Я очень страдаю.
Вот.
И интересная тема, кстати, тоже, которую вы упомянули, это вот агротуризм, что приезжают прямо на экскурсии. Это же действительно говорит о таком большом запросе на то, чтобы хотя бы ненадолго окунуться. А вот эти экскурсии, которые вы проводите, вы сами спровоцировали как-то этот процесс, или оно просто с самотеком захотели приезжать люди, и так вышло?
Просто в городе есть туристические агентства, которые автобусные туры организуют. Мы очень удобно расположены, то есть транспортно доступны. 42 километра до хозяйства от города. Транспортная доступность хорошая, посмотреть есть на что, есть что попробовать, потому что, ну, допустим, у нас ягоды, ну, ягоды там и овощи, соседние фермы, тоже там органическое молоко, мясо, сыры и так далее, то есть, ну, мы можем накрыть стол, что называется, да, людям, в общем-то, это интересно, поэтому, ну, эта тема у нас такая в зачаточном, думаем ее развивать, но, в общем-то, сейчас вопрос в помещении, то есть, в данный момент это все... под открытым небом, по сути, под какими-то навесами и так далее. Вот. Не совсем удобно. Если в Сесерте мы используем какие-то площади, ну, они, так скажем, комфортабельны, но удалены от хозяйства, да. Поэтому вот надо это все как-то сблизить, то есть в хозяйстве построить какой-то павильон, в котором мы будем принимать эти группы. Работаем над этим, то есть создадим.
А я, кстати, видела, что в Штатах очень популярна эта тема, такой экскурсии, на которой ты приезжаешь, ты можешь в какую-то свою тару ограниченного объема собрать урожай и тут же его там за какие-то деньги выкупить, да, вместе вот, ну, прям непосредственно на этой экскурсии. И это такой прям модный, можно сказать, очень формат на Западе, и я даже не думала, если честно, что у нас в Сесерте есть такое, это здорово.
Да, все верно, мы общаемся с западными коллегами и, в общем-то, учимся у них, поскольку у них, на самом деле, эта культура уже достаточно давно, ну, несравнимо более высоком уровне находится, в общем, сейчас догоняем.
Вообще, на самом деле, Сесерте точно скоро станет такой точкой на карте, потому что в этом году будет... арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале на заводе, который там находится, и завод тоже, ну, сейчас стремятся облагородить. Так что, я думаю, все больше и больше будет туристов, желающих
поесть. Наташа, моя любимая туристическое направление этого года.
Лишний раз хочу прорекламировать.
Спасибо вам большое за разговор. Было очень интересно. Дорогие друзья, мы обязательно поставим ссылки на странички Михаила. Можно будет, я думаю,
приехать
найти...
Приехать на сбор.
Да, приехать на сбор — это раз. Съездить на экскурсию — это два. Обязательно обращать внимание в магазинах, потому что я, возможно, даже не обращала при покупке ягод, местные они или нет, к своему стыду. Вот теперь обязательно буду.
На следующей неделе появится информация о нашем первом продукте торговой марки «Жимолодость». Рекомендую всем приобрести. На самом деле уникальная вещь, очень полезная, очень легко применяется. То есть там прямо на упаковке приведены материалы. Также это можно будет на нашем сайте и на страничке смотреть, как, в какие рецепты можно добавлять.
Будем искать продукт под прикольным названием «Жимолодость». Извините, плохо выговорилась.
Ничего страшного, это же новое название, надо учить.
Да, привыкнем. Да.
Слушайте нас на всех площадках и ставьте нам оценки. Мы будем очень благодарны. До встречи.
Пока.